Мэлори вытирал платком взмокшую от жары шею, с тоской взирая на штаб-квартиру Центрального статистического бюро. Временная дистанция в 25 веков не помешала ему узнать Древний Египет достаточно близко и возненавидеть это царство мертвых. Прокладка французами Суэцкого канала была героическим предприятием, а потому все египетское сразу же стало парижской модой. Лихорадка охватила и Британию, затопив нацию галстучными булавками со скарабеями, чайниками с крылышками, олиповатыми стереоснимками поваленных обелисков и малюсенькими, в аккурат для каминной полки, безносыми сфинксами из мыльного камня. Стараниями промышленников звероголовые языческие башки вырвались на простор. Их можно было встретить и на занавесках, и на коврах, и на обивке экипажа, и где угодно. Но что доводило Мэлори до полного бешенства, так это отношение публики к пирамидам и прочим развалинам. Все эти восторженные ахи и охи, вся эта идиотская болтовня про тайны древних цивилизаций претила его здравому смыслу. Он, конечно же, с восхищением читал о триумфах техники в Суэце. Испытывая нехватку угля, французы заправляли топки своих гигантских экскаваторов битумизированными мумиями. Их складывали в поленницы, как дрова, и продавали на вес. Но разве отсюда следует, что все географические журналы должны быть забиты сплошной египтологией? Огромное псевдоегипетское по орнаменту здание Центрального статистического бюро грузно расселось в правительственном сердце Вестминстера. Его пирамидальная верхняя часть круто сходилась к острому известняковому навершию. Чтобы компенсировать потерю объема наверху, нижняя часть этого уродливого сооружения была раздута, как гигантская каменная брюква. Истыканные дымовыми трубами стены поросли беспорядочным лесом вентиляторов, чьи беспрестанно машущие лопасти были, конечно же, выполнены в форме истребиных крыльев. И всю эту бесформенную громаду пронизывали толстые черные телеграфные кабели, сводившие сюда информацию из всех уголков империи. Бесчисленные провода, спускавшиеся по стенам к столь же бесчисленным телеграфным столбам, напоминали такелаж какого-то невозможного фантастического парусника. Опасливо поглядывая на облепивших провода голубей, Мэлори пересек плавящийся от жары асфальт Косфери Роуд. Крепостные ворота бюро, обрамленные колоннами, с лотосовидными капителями и англизированными бронзовыми сфинксами, имели высоту футов в 20. По их углам были прорезаны обычные обиходные двери. Мэлори хмуро шагнул в прохладные сумерки, в неистребимый запах щелока и льняного масла. Убийственный зной раскаленных лондонских улиц остался позади, а заодно и дневной свет. В этом треклятом месте совсем не было окон, только газовые рожки в неизбежно египетском стиле, пламя которых зыбко колыхалось в веерообразных рефлекторах из полированной жести. Не ожидая приглашения, Мэлори предъявил стоявшему за конторкой клерку свое удостоверение личности. Клерк, или может какой-нибудь там полицейский, поскольку одет он был в новомодную, милитаризованную форму бюро, прилежно записал, куда направляется посетитель, а затем достал поэтажный план здания и красными чернилами нанес на него извилистый маршрут. Мэлори, еще не совсем опомнившийся после утренней встречи с номинационным комитетом географического общества, не стал особо рассыпаться в благодарностях. Каким-то там образом, кто его знает, за какую из закулисных ниточек дернули на этот раз, но смысл дела был достаточно ясен. Фоук просочился в номинационный комитет географического. Фоук, чья акватическая теория бронтозавруса была отвергнута музеем Гексли, воспринял древоядную гипотезу Мэлори как личное оскорбление. В результате то, что было обычно приятной формальностью, превратилось в очередное публичное судилище над радикальным катастрофизмом. В конечном итоге Мэлори получил необходимое количество голосов. Олифант слишком уж хорошо подготовил почву, чтобы наспех организованная Фоуком засада могла иметь серьезный успех. И, тем не менее, от всего случившегося остался неприятный осадок. Его репутации был нанесен урон. Доктора Эдварда Мэлори Левиафанного Мэлори, как предпочитали называть его грошовые газеты, выставили каким-то фанатиком, если не занудой. И это в присутствии таких великих географов, как исследователь Конго, Эллиот и Бертон, сумевший проникнуть в таинственную Мекку. Стараясь не сбиться с предначертанного красными чернилами пути, Мэлори пробирался хитросплетением коридоров бюро и недовольно бурчал себе под нос. В академических войнах он никогда не был любимчиком Фортуны, не то что Томас Гексли. Бесчисленные схватки с сильными мира сего создали Томасу репутацию кудесника дебатов, в то время как он, Мэлори, дошел до того, что тащится сейчас по этому освещенному газом мавзолею, чтобы опознать какого-то ипподромного сутенера. За первым же поворотом Мэлори обнаружил мраморный барельеф, изображавший нашествие жаб, которую он всегда числил среди любимых своих библейских сюжетов. И тут же чуть не угодил под стальную тележку, до краев нагруженную колодами перфокарт.
«Поберегись!»
— крикнул возчик в грубошерстной куртке с медными пуговицами и в кепке с длинным козырьком. К немалому своему изумлению Мэлори увидел, что и сам возчик не бежит, а едет. На его ногах были крепкие ботинки со шнуровкой, снабженные маленькими резиновыми колесиками. Он промчался по коридору, ловко управляя тяжелой тележкой, и исчез за поворотом. Один из поперечных коридоров был перекрыт полосатыми козлами. Там в тусклом свете газовых рожков ползали на четвереньках два человека, судя по всему, психи. Мэлори присмотрелся. Да нет, вроде не психи. Просто бухловатые, среднего возраста женщины в безупречно белых балахонах с волосами, забранными в тугие эластичные тюрбаны. Издалека их одежда жутковатым образом напоминала саваны. Одна из живых покойниц поднялась на ноги, раздвинула телескопическую ручку швабры и начала аккуратно обметать потолок. Понятно. Уборщицы. Справляясь по карте, Мэлори нашел лифт. Одетый в форменную куртку служитель доставил его на один из верхних этажей. Воздух здесь был сухой и неподвижный, а людей в коридорах больше. На фоне все тех же странноватых полицейских резко выделялись солидные джентльмены, скорее всего, адвокаты или нотариусы, или парламентские агенты крупных капиталистов, люди, для которых информация о состоянии и настроениях общества была хлебом насущным. Политики, то есть коммерсанты, чей товар неощутимее воздуха. Да, конечно же, где-то там, в другой жизни, у них есть жены, дети и каменные особняки, но сейчас эти люди напоминали то ли жрецов какой-то странной религии, то ли призраков. Заметив очередного рассыльного на колесиках, Мэлори отскочил в сторону, схватился за чугунную колонну и обжег руку. За причудливым орнаментом из цветов лотоса самый обыкновенный дымоход, и даже не самый обыкновенный, а скверно отрегулированный, если судить по глухому рокоту, доносящемуся сквозь толстые литые стенки. Свернув после тщательного изучения карты направо, Мэлори оказался в коридоре, чьи стены чуть не полностью состояли из дверей. Между кабинетами беспрестанно шныряли клерки в белых халатах. Они с привычной ловкостью уворачивались от юных колесников, толкавших перед собой все те же тележки с перфокартами. Здесь газовые светильники горели ярче, пламя в них дрожало и стелилось от постоянного сквозняка. Мэлори оглянулся через плечо. В конце коридора помещался гигантский вентилятор, забранный стальной сеткой. Негромко поскрипывала придворная цепь, уходившая куда-то вниз, к скрытому в недрах пирамиды двигателю. Мэлори начал испытывать некоторое головокружение. Зря он сюда пришел, совершенно зря. Разобраться в странном происшествии на скачках необходимо, но можно же придумать для этого что-нибудь получше, а не устраивать охоту на бумажную тень ипподромного сутенеришки с дружком Олифанта в качестве егеря. Его подавляло здесь все. И стерильный, безжизненный, мылом пропахший воздух, и сверкающий пол, и безукоризненно чистые стены. Здание, где нет ни крупицы мусора, — это нечто фантастическое и реальное. Эти кабинеты напомнили ему другую прогулку по лабиринтам. Лорд Дарвин, Мэлори и великий естествоиспытатель бродили по зеленым, сплошь изрезанным заборами и живыми изгородями лугам Кента. Дарвин тыкал во влажную черную почву тростью и говорил, со всегдашней своей методичностью, с ошеломляющим количеством подробностей о земляных червях. о земляных червях, которые невидимы и вечно трудятся под ногами человечества, в результате чего огромные валуны медленно погружаются в суглинок. Дарвин замерял подобный процесс в Стоунхендже, пытаясь определить возраст этого загадочного сооружения. Мэлори подергал себя за бороду и думать, позабыв о карте. У него в глазах копошились черви, копошились все лихорадочнее и лихорадочнее, пока земля не начала вскипать, не пошла пузырями, как ведьмовское варево. За какие-то годы, а может и за месяцы, все памятники более медлительных эпох утонут, как останки кораблекрушения лягут на дно подстилающих скальных пород.
«Сэр, вам помочь?»
Мэлори вздрогнул и очнулся. Видение растаяло, божественное откровение не состоялось, обернулось чем-то жалким и неприятным, вроде незавершенного чиха. Несвоевременный помощник, пожилой клерк в белом халате и круглых очках, смотрел с почти нескрываемым подозрением. Но что еще хуже, и Мэлори это прекрасно сознавал, он снова бормотал вслух о земляных червях, скорее всего. Он неохотно протянул клерку план. «Я ищу КК-50 по пятому уровню».
«Это значит количественная криминология, сэр. А здесь у нас сдерживание и устрашение».
Клерк указал на табличку над дверью ближайшего кабинета. Мэлори тупо кивнул.
«КК сразу за нелинейным анализом. Первый поворот направо».
Мэлори зашагал дальше, спиной чувствуя скептический взгляд клерка. Отдел КК оказался большим залом, разгороженным на крохотные клетушки. Вдоль невысоких, примерно по плечо внутренних стенок, сплошными рядами тянулись картотечные стеллажи, разделенные на множество выложенных асбестом ячеек. Облаченные в фартуки и нитяные перчатки клерки сидели за наклонными столами, изучая и обрабатывая перфокарты с помощью всевозможных клакерских приспособлений. Здесь были механические сортировщики, держалки, желатиновые цветокодировочные нашлепки, часовые лупы, промасленная бумага и тонкие, с обтянутыми резиной кончиками пинцеты. Знакомая обстановка приободрила Мэлори, вывела его из недавнего мрачного настроения. Клетушка, именовавшаяся КК-50, была кабинетом заместителя директора бюро по количественной криминологии, которого, по словам Олифанта, звали Уэйкфилд. Мистер Уэйкфилд не имел своего стола, иначе говоря, его столом являлось все пространство кабинета. Пюпитры для письма, выпрыгивавшие из стен под действием хитроумных шарниров, были лишь малой частью наисовременнейшей конторской системы, включавшей в себя стойки для газет, зажимы для писем, огромные картотечные шкафы, каталоги, шифровальные книги, клакерские руководства, хитроумные со многими циферблатами, хронометр, три телеграфных аппарата, чьи позолоченные иглы выщелкивали букву за буквой, и перфораторы, деловито пробивающие ленту. Повелитель всей этой таинственной техники оказался белесым шотландцем с чахлыми песочного цвета волосами. Глаза у него были какие-то слишком уж подвижные, чтобы не сказать бегающие. Неисправленный в детстве неправильный прикус наградил его отчетливой вмятиной на нижней губе. Выглядел Уэйкфилд лет на 40, возраст необычайно юный, если принять во внимание занимаемый им пост. Как и большинство хороших клакеров, он вырос вместе со своей профессией. Первому вычислителю лорда Бэббиджа, всеми почитаемому реликту, не исполнилось еще и 30 лет, но ошеломительный прогресс вычислительной техники определил уже судьбы целого поколения.
«Прошу простить меня за задержку», — сказал Мэлори, — «я слегка запутался в ваших коридорах».
Для Уэйкфилда в этом не было ничего нового.
«Не хотите чаю? У нас замечательные бисквиты».
Мэлори покачал головой и открыл серебряный портсигар. «Курите?» Бледный Уэйкфилд побледнел еще больше.
«Нет, нет, спасибо. Здесь курение строжайше запрещено».
«Понимаю». Мэлори убрал портсигар. «Только я не очень понимаю, что может быть плохого от хорошей сигары».
«Пепел», — отрезал Уэйкфилд. «И частицы дыма, они плавают в воздухе, попадают в смазку, загрязняют аналитические устройства. А прочистить все машины нашего бюро, вы и сами понимаете, какой это адский труд».
«Конечно, конечно», — согласился Мэлори и поспешно сменил тему. «Как вам, вероятно, известно, я палеонтолог, но все же имею какое-то представление о клакерстве. Сколько у вас тут ярдов зацепления?»
«Ярдов? Мы считаем шестеренки милями, доктор Мэлори».
«Правда? У вас столько мощностей?»
«Скажите лучше, столько возни!»
— отмахнулся Уэйкфилд. Его руки были затянуты в ослепительно белые перчатки.
Шестеренки при вращении трутся, нагреваются, расширяются, зацепление становится слишком плотным, на зубцах появляются выбоины. В сырую погоду портится смазка, а в сухую работающая машина создает небольшой лейденский заряд, притягивающий всю пыль и грязь. Сцепление заедает, перфокарты липнут к загрузчикам. Он вздохнул. «Мы давно уже поняли, что никакие предосторожности, касающиеся чистоты, температуры и влажности, не могут быть чрезмерными. Даже наши бисквиты к чаю пекут особо, чтобы снизить риск крошек».
Выражение «риск крошек» показалось Мэлори довольно комичным, но серьезное лицо Уэкфилда не допускало и мысли о каких-либо шутках. «А вы не пробовали уксусный очиститель Колгейта?» — спросил Мэлори. «В Кембридже на него не нахвалятся».
«О да!» — протянул Уэкфилд. «Старый добрый институт машинного анализа. Нам бы их заботы. Они там в Кембридже трясутся над своей медью, сдувают с нее каждую пылинку. А почему бы и нет, если спешить некуда, если вся их работа — академические игрушки? А мы служим народу, вот и гоняем по 100 раз самые громоздкие программы, гоняем, пока установочные рычажки не начинают гнуться».
Мэлори побывал недавно в институте, кое-чего там поднахватался и решил теперь щегольнуть своими знаниями. «Вы слышали о новых кембриджских трансляторах? Они более равномерно распределяют износ зацеплений». Уэкфилд его не слушал.
«Для парламента и полиции наше бюро просто ресурс. Мы всем и всегда нужны, но при этом нас держат на коротком поводке. Субсидии! Они просто не способны представить себе наши потребности, сэр. Давняя печальная история. Да вы и сами прекрасно это знаете, вы же ученый. Не хотелось бы говорить грубо, но палата общин не в состоянии отличить вычислительную машину от кухонного автомата».
Мэлори подергал себя за бороду. «Какая жалость! Мили зацеплений! На таких мощностях можно сделать все, что угодно. Просто дух захватывает».
«Ну, вы скоро умерите свои восторги, доктор Мэлори», — сказал Уэкфилд. «В клакерстве потребности пользователя всегда превышают мощность доступной машины. Это почти закон природы».
«Возможно, это и закон», — согласился Мэлори. «Закон какого-то уголка природы, нам еще неизвестного». Уэкфилд вежливо улыбнулся и взглянул на часы.
«Очень жаль, что высокие устремления сплошь и рядом разбиваются о будничные заботы. Мне не часто случается обсудить философию машины, ну разве что с моим самозванным коллегой, мистером Олифантом. Он не рассказывал вам о своих глобальных проектах?»
«Очень кратко», — покачал головой Мэлори. «Думается, его планы о социальных исследований потребуют больше вычислительных мощностей, чем имеется у нас в Великобритании, чтобы отслеживать каждую сделку на Пикадилли и так далее. Честно говоря, все это показалось мне утопией».
«В принципе, сэр», — возразил Уэкфилд, — «это полностью осуществимо. Мы сейчас дружески присматриваем за телеграфными сообщениями, предоставлением кредитов и тому подобным. Человеческий элемент — вот здесь возникают настоящие трудности, поскольку лишь квалифицированный аналитик способен обратить сырые машинные данные в пригодную для использования информацию. А амбициозный размах этого проекта, если сопоставить его с более чем скромными размерами фонда зарплаты, выделяемого нашему бюро...»
«Мне никак не хотелось бы взваливать на ваши плечи дополнительный груз», — тактично перебил его Мэлори. «Но мистер Олифант сказал, что вы могли бы помочь мне опознать разгуливающего на свободе преступника и его сообщницу. Я заполнил в 3 экземплярах 2 ваши анкеты на обоих подозреваемых и отослал со специальным курьером».
«Да-да», — кивнул Уэкфилд. «На прошлой неделе, и мы сделали все, что было в наших силах. Мы всегда рады оказать услугу столь выдающимся джентльменам, как мистер Олифант и вы. Нападение, угроза жизни прославленного ученого — все это, конечно же, серьезное дело».
Он взял остро заточенный карандаш и разлинованный блокнот.
«Хотя я бы сказал, как-то слишком уж заурядное, чтобы попасть в поле весьма специфических интересов мистера Олифанта. Не так ли?»
Мэлори промолчал.
«Не бойтесь говорить откровенно, сэр», — заверил его Уэкфилд. «Мистер Олифант и его руководство обращаются к нашим услугам не в первый раз. И, разумеется, как офицер, принесший присягу короне, я могу гарантировать вам строжайшую конфиденциальность. Ничто, сказанное вами, не выйдет из этих стен».
Он подался вперед.
«Итак, сэр, что вы можете мне рассказать?»
Мэлори на секунду задумался. «Какую бы ошибку ни совершила леди Ада, какой опрометчивый поступок не привел бы ее в сети и подробного жучка, и его сообщницы, ситуация вряд ли улучшится от того, что имя Ада Байрон попадет в этот блокнот. И Олифант, естественно, был бы против. а потому он разыграл неохотное признание.
«Я нахожусь в неудобном положении, мистер Уэйкфилд, поскольку не вижу в этой истории ничего серьезного, ничего достойного вашего внимания. Как я уже указал в моей записке, на дерби я столкнулся с пьяным игроком, и тот стал размахивать ножом. Я не воспринял этого всерьез, но мистер Олифант предположил, что мне и вправду может грозить некая опасность. Он напомнил мне, что недавно один из моих коллег был убит при весьма подозрительных обстоятельствах, и убийство до сих пор не раскрыто».
«Профессор Фенвик, специалист по динозаврам».
«Радвик», — поправил Мэлори.
«Вы знакомы с этим делом?»
«Заколот насмерть на крысиных боях»,
— Уэйкфилд постучал по зубам резинкой карандаша.
«Попало во все газеты, бросило довольно неприятную тень на ученое сообщество. По сути дела, Радвик подвел всех своих коллег».
«Я тоже так думаю», — кивнул Мэлори.
«Но мистер Олифант полагает, что эти случаи могут быть связаны».
«Азартные игроки, подстерегающие ученых?»
«Нет», — покачал головой Уэйкфилд. «Я не вижу мотива. Разве что, простите мне подобное предположение, здесь замешан крупный игорный долг. Вы и Радвик были близкими друзьями, делали вместе ставки?»
«Нет. Я почти что и не был с ним знаком. И могу вас заверить, что у меня нет подобных долгов».
«Мистер Олифант сомневается, чтобы это была случайность», — заметил Уэйкфилд.
Судя по всему, он поверил Мэлори и почти утратил интерес к разговору.
«Хорошо, что вы решили не оставлять это дело без последствий и опознать негодяя. Если это все, что вам от нас нужно, мы постараемся помочь. Я поручу одному из сотрудников отвезти вас в библиотеку и к машинам. Узнав номер напавшего на вас человека, мы окажемся на более твердой почве».
Он откинул резиновую заслонку и крикнул в переговорную трубу. Вскоре появился юный кокни в фартуке и нитяных перчатках.
«Это наш мистер Тобиас», — сказал Уэйкфилд. «Предоставляю его в ваше распоряжение».
Беседа закончилась. Взгляд Уэйкфилда потух. Его ждали другие дела.
«Рад был с вами познакомиться, сэр. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам потребуется что-либо еще».
«Огромное вам спасибо», — ответил Мэлори.
Мистер Тобиас подбрил волосы над лбом на добрый дюйм, дабы придать себе модный интеллектуальный вид. Но это было когда-то. Сейчас же его голову украшал венец из колючей щетины. Мэлори последовал за мальчиком из канцелярского лабиринта в коридор, заметив дорогой его странную в развалочку походку. Каблуки грубых башмаков были настолько стоптаны, что виднелись гвозди, а дешевые бумажные брюки вздувались на коленях пузырями.
«Куда мы направляемся, мистер Тобиас?»
«К машинам, сэр! Вниз!»
У лифта они задержались. Хитроумный индикатор показывал, что кабина находится на каком-то другом этаже. Мэлори вытащил из кармана золотую гинею.
«Вот». «А это еще что?»
— спросил Тобиас, принимая деньги.
«Это то, что называется чаевыми, мой мальчик», — сделанный игривостью ответил Мэлори.
«В обеспечении скорой и качественной работы, дабы гарантировать быстроту».
Тобиас осмотрел монету с таким вниманием, словно видел профиль Альберта первый раз в жизни, затем он сунул ее в карман и хмуро покосился на Мэлори. Наконец, двери лифта раскрылись. Тобиас с Мэлори втиснулись в переполненную кабину, и служитель тут же послал ее вниз, в чрево бюро.
Тобиас провел своего подопечного мимо целой батареи выходов пневматической почвы, через две двери, обитые по краю толстым фетром, и остановился. Рядом никого не было.
«Вам бы не следовало предлагать деньги государственному служащему».
«Но ведь для вас они совсем не лишние», — заметил Мэлори.
«Мои доходы за 10 дней уж, конечно, не лишние, но только если я буду уверен, что вы в полном порядке».
«У меня нет никаких злых умыслов», — терпеливо объяснил Мэлори. «Я на незнакомой территории, а в таких случаях всегда полезно иметь местного проводника».
«А босс-то наш чем не годится?»
«Я надеялся, что это мне скажете вы, мистер Тобиас».
Похоже, эти слова завоевали мальчишку больше, чем монета.
«Уэйки, он, в общем-то, ничего», —
пожал плечами мистер Тобиас.
«На его месте я вел бы себя точно так же, но он прогнал сегодня ваш номер, начальник, и получил стопку распечаток, дюймов этак в 9. У вас разговорчивые друзья, мистер Мэлори».
«Вот как?» — натянуто улыбнулся Мэлори. «Любопытное должно быть чтение. Я бы не прочь взглянуть».
«Пожалуй, эти сведения и впрямь могут попасть в неположенные руки», — согласился мальчик. «Но кто-нибудь может вылететь за это с работы, если его застукают».
«А вам нравится ваша работа, мистер Тобиас?»
«Маловато платят, а газовый свет портит глаза. Но есть тут и свои преимущества».
Он пожал плечами, толкнул дверь и прошел в комнату, три стены которой сплошь состояли из стеллажей картотечных шкафов, а четвертой не было вовсе, ее заменяла перегородка из рифленого стекла. Сквозь стекло смутно проглядывал необъятных размеров зал, уставленный вычислительными машинами. На какое-то мгновение Мэлори показалось, что стены здесь покрыты зеркалами, как в модном дансинге. Это походило на какую-то ярмарочную иллюзию, на обман зрения. Исполинские, совершенно одинаковые механизмы из тысяч тускло поблескивающих латунных шестеренок, нечто вроде хронометров, но только размером с поставленный на попа железнодорожный вагон, каждый на отдельном амортизирующем фундаменте. Высота помещения была футов 30. По выбеленному потолку бежали десятки и десятки приводных ремней. Машины поменьше приводились в действие массивными маховиками, укрепленными на толстых чугунных стойках. Одетые в белые клакеры, расхажившие по безупречно чистым проходам, казались рядом со своими машинами карликами. Белые шапочки, полностью скрывавшие волосы, и белые марлевые повязки на лице придавали им сходство с хирургами.
«Весь день напролет таращится в маленькие дырочки», — Тобиас глядел на все эти чудеса техники с полным безразличием. «И чтобы никаких ошибок. Влупи не по той клавише, вот тебе и превратишь священника в поджигателя. Скольким несчастным сукиным детям исковеркали жизнь таким вот образом».
Его слова почти терялись за ровным пощелкиванием, доносившимся из машинного зала. Двое посетителей библиотеки, серьезные, респектабельного вида мужчины, склонились над большим квадратным альбомом, раскрытым на цветной литографии.
«Садитесь, пожалуйста», — сказал Тобиас.
Мэлори сел к столу во вращающееся кресло на резиновых колесиках, а тем временем Тобиас отправился на поиски нужного файла. Буквально через несколько секунд он расположился напротив Мэлори и начал перебирать карточки, время от времени прерываясь, чтобы ткнуть указательным пальцем в небольшую коробочку с воском. В конечном итоге на стол легли две перфокарты.
«Это ваши запросы, сэр?»
«Я заполнял обычные анкеты. Но вы ведь храните все в машинном формате, так ведь?»
«Ну, так что? КК принял запросы?»
Тобиас вглядывался в карты.
«Но нам пришлось переправить их в криминальную антропометрию. Эта карта уже была в работе. Они провели предварительный отбор. Подождите, я сейчас...»
Он принес чистый, со сменными листами, клакерский справочник и сравнил одну из перфокарт с какими-то образцами.
«А вы уверены, сэр, что заполнили все пункты анкеты?»
«Вроде да», — ушел от прямого ответа Мэлори.
«Рост подозреваемого», — бормотал мальчишка, — «размеры, длина и ширина левого уха, левая ступня, левое предплечье, левый указательный...»
«Я написал, как помню», — сказал Мэлори. «А почему тут все про левую сторону?»
«Менее подвержено воздействию физического труда», —
рассеянно ответил Тобиас.
«Возраст, цвет кожи, волос, глаз, шрамы, родимые пятна... Ага, вот, уродство!»
«У него была шишка на лбу, ближе к виску», — сказал Мэлори.
«Фронтальная плагиоцефалия», —
объяснил мальчик, сверившись по своему справочнику.
«Редкость. Вот почему я так удивился. Но это должно пригодиться. В криминальной антропометрии они там все сдвинулись на черепах».
Он закинул перфокарты в прорезь и дернул шнурок. Послышался отдельный звон колокольчика. Через пару секунд за перфокартами пришел один из клакеров. «А что теперь?» — поинтересовался Мэлори.
«Будем ждать, пока их прогонят».
«И долго это?»
«Как правило, раза в два дольше, чем ожидаешь».
Тобиас откинулся на спинку стула.
«Даже если ты удвоишь свою оценку, что-то вроде закона природы».
Мэлори кивнул. «Если задержки нельзя избежать, ее можно использовать». «Давно вы здесь работаете, мистер Тобиас?»
«Не настолько, чтобы крыша съехала».
Мэлори улыбнулся.
«Думаете, я шучу?» —
хмуро бросил Тобиас. «Почему же вы работаете в этой организации, если так ее ненавидите?»
«Ее все ненавидят. У кого есть хоть капля здравого смысла?» — ответил Тобиас. «Ну да, тут все прекрасно, если работать на верхних этажах, быть большой шишкой».
Он ткнул пальцем в потолок.
«А кто такой я? В основном здесь такие работают, маленькие люди. Мы нужны им десятками, сотнями. Мы приходим и уходим. Два, ну три года такой работы и привет. Глаза испорчены, нервы сорваны. А что? Точно! Таращится целый день на эти дырочки. Так это у кого хочешь, крыша съедет вместе с карнизом».
Тобиас сунул руки в карманы фартука. «А ведь наверняка, сэр, вы тут глядите на нас, на всякую мелочь в этих вот белых балахонах, и думаете про себя, что мы и внутри все одинаковые. Но это не так, сэр, совсем не так. Понимаете, в Британии совсем мало людей, умеющих прилично читать, писать и считать. Здесь же без этого никак. А большинство тех, кто это умеет, находят гораздо лучшую работу, если не лень поискать. Так что бюро достаются самые, ну, неуравновешенные».
Томас саркастически улыбнулся.
«Иногда сюда берут даже женщин, вязальщиц, потерявших работу из-за этих новых машин. Их нанимают считывать и пробивать карточки. Они же аккуратные, привыкли к мелкой работе, так что им в самый раз».
«Весьма странная политика», — заметил Мэлори.
«Давление обстоятельств», — пояснил Тобиас. «В нашем деле всегда так. Вы когда-нибудь работали на правительство Ее Величества, мистер Мэлори?»
«В некотором роде», — пожал плечами Мэлори. Он работал на комиссию по свободной торговле королевского общества. Он поверил их патриотической болтовне, их обещаниям закулисного влияния, а они высосали из него все, что можно, и отпустили на все четыре стороны. Выкручивайся, как умеешь. Личная встреча с главой комиссии лордом Гальтоном, теплое рукопожатие, глубочайшее сожаление, что не может быть и речи об открытом признании его доблестной службы. Вот и все». И ни клочка подписанной бумаги.
«А какая это была работа?» — заинтересовался Тобиас.
«Вы видели когда-нибудь так называемого сухопутного левиафана?»
«В музее!» — кивнул Тобиас. «Его еще называли бронтозаврусом, такой слон-рептилия. У него зубы на конце хобота. Деревья ел».
«Смышленый вы парень, Тобиас».
«Так значит, вы левиафанный Мэлори?» — восхищенно выдохнул Тобиас. «Знаменитый ученый!»
Зазвонил колокольчик. Тобиас сорвался с места и подхватил сладка широкую, сложенную гармошкой бумажную ленту.
«Отлично, сэр, уже разобрались. Я же сразу сказал, что эта история с черепом поможет».
Тобиас развернул перед Мэлори ленту.
Это была подборка машинных портретов. Темноволосые англичане с внешностью висельников. Машинная печать, выполненная маленькими черными квадратиками, слегка искажала лица. Казалось, что у всех этих людей темная пена на губах и грязь в уголках глаз. Выглядели они родными братьями. Некий странный подвид рода человеческого, подвид ушлых и ни во что не верящих. Портреты были безымянными, под ними стояли только гражданские индексы.
«Вот уж не думал, что их будет так много», — поразился Мэлори.
«Было бы меньше, имеем мы более точные антропометрические параметры», — сказал Тобиас. «Но вы не торопитесь, сэр, посмотрите внимательнее. Или ваш жулик здесь, или его вообще нет в архиве».
Мэлори всматривался в хмурые лица пронумерованных бандитов. Деформированные черепа придавали им особо отталкивающий вид. Он отчетливо помнил лицо жучка, помнил, как оно перекосилось от бешенства, помнил кровавую слюну на сломанных зубах. Это зрелище навсегда врезалось ему в память, врезалось так же ярко, как схожие с костяшками пальцев позвонки, торчавшие из серого вайомингского сланца. Как тот долгий момент озарения, когда Мэлори заглянул в сердцевину тусклых каменных глыб и прозрел неприходящее сияние своего триумфа, свою грядущую славу. Точно так же тогда на ипподроме он видел в лице жучка смертельный вызов, способный переиначить всю его жизнь. Но ни одно из этих ошалелых, угрюмых лиц никого ему не напоминало.
«А возможно такое, что этого человека у вас нет?»
«Возможно, если на него нет уголовного досье», — сказал Тобиас. «Мы можем прогнать эту карту по полной программе, но на это уйдут недели машинного времени и потребуется особое разрешение сверху».
«А чего же так долго?»
«В наших архивах есть данные на все население Британии, на каждого, кто когда-либо подавал прошение о приеме на государственную службу, или платил налоги, или был арестован».
Тобиас почти извинялся. Было видно, что он искренне хочет помочь.
«А может, этот тип иностранец?»
«Я уверен, что это был англичанин, явный уголовник. Он вооружен и опасен, и все же его здесь нет».
«А может, просто плохие снимки? Эти самые уголовники, они же чего только не вытворяют перед полицейским фотографом. И щеки надувают, и вату в нос засовывают, и все что угодно. Он должен быть здесь, точно должен».
«Не думаю. А есть еще какие-нибудь варианты?» Тобиас сел и сокрушенно покачал головой.
«Это все, что у нас имеется, сэр. Если только вы не измените описание».
«А не мог ли кто-нибудь убрать
его портрет.
«Это было бы искажение официальных данных, сэр!»
Тобиас был потрясен.
«Уголовное преступление, караемое депортацией в колонии или каторгой. Да разве ж кто на такое пойдет?»
Повисло напряженное молчание. «А все-таки...» — подстегнул его Мэлори.
«Ну, данные, сэр, это святая святых, ради них нас здесь и держат. Но есть некоторые высокопоставленные чиновники, не из нашего бюро, лица, заботящиеся о конфиденциальной безопасности государства. Да вы понимаете, о ком я?»
«Нет», — качнул головой Мэлори, — «не понимаю».
«Очень немногие джентльмены, облеченные большим доверием и полномочиями».
Тобиас оглянулся на других посетителей и понизил голос.
«Возможно, вы слышали о том, что называется особым кабинетом или особым бюро полиции».
«Кто-нибудь еще?»
«Ну, естественно, королевская семья, все мы, в конце концов, слуги короны. Если бы сам Альберт приказал нашему министру статистики...»
«А как насчет премьер-министра? Лорда Байрона?» Тобиас ничего не ответил, лицо его как-то поскучнело. «Праздный вопрос», — делано улыбнулся Мэлори. «Забудьте о нем. Это академическая привычка. Если меня заинтересовал какой-то предмет, я пытаюсь разобраться в нем до конца, до самых мелочей. Но здесь это абсолютно ни к чему. Взгляну-ка я еще раз». Мэлори сделал вид, что повторно изучает. «Скорее всего, это мой собственный промах. Да и света здесь маловато».
«Позвольте, я прибавлю газ», — вскочил Тобиас.
«Не стоит», — отмахнулся Мэлори. «Прибережем мое внимание для женщины. Возможно, с ней нам повезет больше». Тобиас покорно сел. Минуты ожидания тянулись невыносимо долго. Однако Мэлори разыгрывал ленивое безразличие.
«Неспешная работа, а, мистер Тобиас? Такого, как вы, должны манить более высокие цели».
«Мне ведь и вправду нравятся машины», — признался Тобиас. «Только не эти неповоротливые монстры, а более умные, более эстетичные. Я хотел выучиться на клакера».
«Тогда почему вы не в школе?»
«Не могу себе этого позволить, сэр. Моей семье не под силу».
«А вы бы попробовали получить государственную стипендию. Пошли бы, сдали экзамены».
«Ходил я на эти экзамены, только ничего не вышло, завалил анализ».
Тобиас помрачнел.
«Да и какой из меня ученый? Искусство, вот чем я живу. Кинотерапия».
«Театральное дело, а? Говорят, с этой страстью люди рождаются».
«Я трачу на машинное время каждый свой свободный шиллинг».
Глаза мальчика разгорелись. «У нас небольшой клуб энтузиастов. Палладиум сдает нам в аренду свой кинотроп. Утром, когда нет представлений. Иногда среди любительской чуши можно увидеть потрясные вещи».
«Очень интересно», — отозвался Мэлори. «Я слышал, что...»
Он с трудом вспомнил нужное имя. «Я слышал, что Джон Китс очень неплох».
«Старье с бордюром!» —
безжалостно отрезал Тобиас.
«Вы бы вот посмотрели Сэндиса, или Хьюза, или Эти. И еще один клакер, манчестерский. Так у него работы вообще отпад. Майкл Редли. Я видел одно его шоу здесь, в Лондоне, прошлой зимой. Лекционное турне с каким-то американцем».
«Кинотропные лекции бывают весьма поучительны».
«Да нет, лектор там был какой-то жулик, политик американский. Будь моя воля, так я бы его вообще со сцены турнул. А картинки прогнал без звука».
Мэлори дал беседе иссякнуть. Тобиас некоторое время поерзал, желая поговорить еще и не решаясь на подобную вольность. Но тут зазвонил колокольчик, и он вскочил, как подброшенный, и умчался, громко скребанув по полу подметками полуразвалившихся башмаков.
«Рыжие!»
— объявил он через несколько секунд, кладя перед Мэлори новую порцию распечаток. Мэлори хмыкнул и погрузился в изучение снимков. Падшие, безнадежно погубленные женщины. Женщины, о чьем падении, о чьей гибели неопровержимо свидетельствовали их лица, оттиснутые на бумаге крошечными черными квадратиками машинной печати. В отличие от мужских, женские лица почему-то казались живыми. Вот круглолицая уроженка рабочих кварталов Лондона. Дикая необузданность ее взгляда даст 100 очков вперед любой индейской скво. Глазастенькая ирландская девочка. И сколько же она, наверное, настрадалась из-за своего длинного, неестественно узкого подбородка. Уличная девка с пьяноватыми глазами и копной грязных нечесанных волос. Там прямой неприкрытый вызов. Здесь упрямо сжатые губы. А вот застывшие измученные глаза пожилой женщины, чей затылок слишком сильно и слишком надолго сдавили фиксирующей скобой. А эти глаза... Сколько в них мольбы, сколько оскорбленной невинности. «Постойте, постойте, да это же...» Мэлори ткнул пальцем в снимок и поднял голову. «Вот она!»
«Ну, здорово!» — вскинулся Тобиас. «Какой там у нее индекс?»
Прикрепленный к столу ящичек из красного дерева оказался ручным перфоратором. Тобиас набил, поглядывая на распечатку, гражданский индекс женщины, вынул готовую карту из перфоратора и положил в лоток. Затем он смахнул крошечные бумажные квадратики со стола в ладонь и перепроводил их в мусорную корзину.
«И что же?» — спросил Мэлори, вынимая из кармана записную книжку. «Теперь я получу досье этой женщины?»
«Более или менее, сэр. Не полное досье, а резюме».
«И я смогу забрать эти документы с собой?»
«Строго говоря, нет, сэр, поскольку вы не на службе закона», —
Тобиас понизил голос.
«А вообще-то вы могли бы заплатить самому обычному магистрату или даже клерку и тайком получить эти сведения за каких-то несколько шиллингов. Если у вас имеется индекс, все остальное довольно просто. Это обычный клакерский трюк — читать машинное досье на кого-то из преступного мира. Это называется «выдернуть» или «держать руку на пульсе».
«А если я закажу свое собственное досье?» — заинтересовался Мэлори.
«Ну, сэр, вы же джентльмен, а не преступник. В обычных полицейских досье вас нет. Магистратам, судебным клеркам и всем таким им придется заполнять особые формуляры и объяснять причину запроса. А у нас еще 10 раз подумают, проводить поиск или послать их куда подальше».
«Юридические ограничения?» — подсказал Мэлори.
«Нет, сэр, закон тут ничего не запрещает, просто очень уж хлопотно. Подобные поиски поглощают машинное время и деньги, а у нас и так вечно превышен бюджет, и потому, и поэтому... Вот если бы подобный запрос сделал член парламента или кто-нибудь из лордов...»
«А что, если в бюро работает один из моих друзей? Человек, уважающий меня за мою щедрость?»
«Не так это просто, сэр!»
На лице Тобиуса появилось что-то вроде застенчивости.
«Каждый прогон регистрируется, под каждым запросом стоит чья-то подпись. Сегодняшний поиск проводится для мистера Уэкфилда. Тут все в порядке. А вот этому вашему другу придется работать от чужого имени. Машинное жульничество. Оно все равно, что биржевое или кредитное, карают за них одинаково. Влипнешь, так мало не покажется».
«Ну вот», — сказал Мэлори, — «теперь все понятно. Я давно заметил, что по любому вопросу нужно обращаться к специалисту, досконально знающему свое дело. Позвольте предложить вам мою карточку». Мэлори вынул из записной книжки визитную карточку от Мола и Полибланка. Плотно сложив 5-фунтовую банкноту, он прижал ее к оборотной стороне карточки и передал мальчику. 5 фунтов — сумма приличная, обдуманное капиталовложение. Тобиас порылся под фартуком, отыскал засаленный бумажник, сунул туда карточку и деньги, а взамен извлек обтрепанный кусочек глянцевого картона. «Джи-Джи Тобиас. Эсквайр», — гласила надпись, выполненная чрезмерно вычурной машинной готикой. «Кинотерапия и театральные действия». Далее значился адрес Уайт-Чепели.
«Там внизу телеграфный номер, так вы на него не смотрите», — сказал он смущенно. «Я его больше не арендую».
«Вы случайно не интересовались французской кинотерапией, мистер Тобиас?» — спросил Мэлори.
«Да, сэр», — кивнул Тобиас. «С Монмартра приходит иногда вполне приличный материал».
«Насколько я понимаю, лучшие французские ординатеры используют специальные перфокарты».
«Наполеоновский формат», — подтвердил Тобиас. «Они поменьше, из искусственного материала и очень быстро вводятся, а для кино скорость — первое дело».
«Вы случайно не знаете, где здесь, в Лондоне, можно было бы арендовать французское устройство ввода?»
«Чтобы транслировать данные с французских карточек, сэр?»
«Да», — ответил Мэлори, изображая небрежный интерес. «Я тут должен получить от французского коллеги некую информацию, чисто академическую, и все же дело требует определенной конфиденциальности. Я бы предпочел работать в частном порядке».
«Да, сэр, разумеется», — кивнул Тобиас. «То есть я знаю парня, у которого есть французское вводное устройство, и он позволит вам делать с ним все, что угодно, если вы хорошо заплатите. В прошлом году среди клакеров Лондона была мода на французский формат, но потом, после неприятности с Гран-Наполеоном, настроения переменились».
«Правда?» — удивился Мэлори.
Тобиас кивнул, обрадовавшись случаю выказать осведомленность.
«Сейчас все считают, сэр, что французы слишком уж замахнулись с этим их гигантским Наполеоном и где-то там что-то ляпнули».
Мэлори погладил бороду. «А может, это просто профессиональная зависть?»
«Вовсе нет, сэр», — с пылом заверил его Тобиас. «Каждый знает, что с Гран-Наполеоном в начале этого года случилась какая-то крупная неприятность. Они уж чего только не делали, но так и не смогли вернуть машину к нормальной работе. Кое-кто Мальчик понизил голос. «Даже поговаривает о саботаже. Вы знаете такое французское слово? Саботаж. Оно происходит от сабо. Это такие деревянные башмаки. Их носят французские рабочие. В такой-то обуви они могут, пожалуй, ногами сшибить машину с фундамента».
Злорадство, светившееся в глазах Тобиаса, несколько встревожило Мэлори.
«У французов сейчас что-то вроде лудистских беспорядков. Ну, точь-в-точь, как у нас когда-то».
По комнате раскатились два коротких гудка. Два усердных джентльмена, к которым за это время присоединился такой же усердный третий, закрыли альбомы и ушли. Снова звякнул колокольчик, призывая Тобиаса к лотку. Мальчик медленно поднялся, поправил стул, прошел вдоль стола, полок, осмотрел альбомы на предмет несуществующей пыли и поставил их на полку.
«Там вроде наш ответ», — не выдержал Мэлори.
Тобиас коротко кивнул, но не обернулся. «Вполне вероятно, сэр». «Но я уже и так переработал. Эти два гудка...»
Мэлори нетерпеливо поднялся и подошел к лотку.
«Нет, нет!» — заорал Тобиас. «Только в перчатках. Давайте лучше я!»
«Плевал я на ваши перчатки. Да и кто там об этом узнает?»
«Криминальная антропометрия, вот кто! Это их комнаты, и они просто ненавидят следы голых пальцев!»
Тобиас вернулся к столу с пачкой бумаги.
«Ну, так вот, сэр, наша подозреваемая. Флоренс Бартлетт, урожденная Рассел, место рождения — Ливерпуль».
«Спасибо, Тобиас». Мэлори сворачивал распечатки так, чтобы половчее уместить их под жилетом. «Очень благодарен вам за помощь».